Привет, Дима.
Привет, Вася.
Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы разбираемся в философии, осмысляем современность и делимся наблюдениями из путешествий. И все это сквозь призму технологий, космополитизма и нашей любимой контркультуры. Такие уж мы хулиганы. Так, я тебе закидывал тему уже пару недель, которую, наверное, можно больше, чем один выпуск обсуждать. Это тема про города будущего или умные города. Как-то это можно в одно все смешать. Да, мы можем поговорить про ламповые города против цифровых городов. И что нас ждет вообще в ближайшие, там, ну, скажем, 20 лет? Да? Ну, мы, наверное, можем так далеко посмотреть, попытаться.
Можем, да. Вообще, города — это очень интересная тема, потому что, мне кажется, мысль любого человека, как сканер или даже дизайнер, она все равно сводится к двум вещам: архитектура и города. Потому что современные люди любят жить в городах. Многие, ну, такие разносторонние особенно.
А архитектуру ты имеешь в виду зданий или информационную архитектуру?
На самом деле то и другое, но я имею в виду даже архитектуру не в плане, как весь город выглядит, а вот как построить идеальный дом, например, или как вот сделать вот этот... знаешь, задизайнить свою жизнь просто на разных уровнях, знаешь, как луковица, да? Вот там ты дизайнишь свою личную жизнь, как твоя комната устроена, как все здание устроено, как город устроен, как там вселенная устроена. Вот, мне кажется, это интересная тема.
Согласен, тезисы правильные, на мой взгляд. И давай я тебе тогда скажу, какие у меня мысли насчет вообще всего этого развития. Как бы чем мотивируются компании, государства, корпорации, как частные, так и какие-то там государственные. Мы там можем представить там Alphabet, Google, который, да, или там китайское правительство. Вот чем они мотивируются так сильно прям все улучшать? Вот им все хочется, и чтобы и машины сами ездили, чтобы и камеры везде были, и все такое. То есть, ну, нам точно хорошо от этого, потому что нам нравится удобство. Удобство — это наше самое большое вот такое заманилово. Мы прям обожаем его. Мы такие нежные, нам все, вот нам дай эскалатор, нам дай лифт, нам дай там машину посильнее и то и другое. Лишь бы вот мы не тратили свою физическую энергию, как наши там прадеды. И таким образом они нас как бы нанизывают, да, на этот вот шампур, скажем так. И мы там очень себя удобно чувствуем и готовы еще и все. И отдаем все за эту свободу, пожалуйста. И лицо свое я отдаю, и свой отпечаток пальца я отдаю. И весь этот, как бы, свой трейл, да, так называемый, там, то, что остается за тобой, след. Кредитной картой провел весь день, все абсолютно известно, где ты был, что ты купил. И все это во имя удобства, потому что если бы это было еще неудобного, мы бы это не делали, да, ну, то есть только надо нас было заставлять это делать, как там, из-под палки. И вот этим, там, например, в Шэньчжэне, город, который прототипный город будущего, в Китае, в частности, например, есть поезда с вагонами, там, трех температур, там, да, там, потеплее, попрохладнее и совсем холодные, да. Ну вот как бы спрашивается, ну кто потребовал такого, да, ну вот зачем? Ну неужели прям я перееду из этого города, пока здесь не будет метро с холодными вагонами, там, да? Никто такого не говорит, но это есть. И когда ты приезжаешь, и когда ты это чувствуешь на себе, ты соблазняешься этим, думаешь, а вот сюда бы я переехал, потому что я не люблю ездить в жарких поездах, там, как в моем городе, например, там, да, ну такие всякие мелочи, да. Ну и все время мысли уносятся, это потом ты мне расскажешь свои мысли на эту тему, там, типа, что отдавая свою свободу, ты, ну как бы отдаешь себя, как сказать, даже свои права тоже, да, то есть что за тобой можно следить, за тебя можно соблазнять на каждом углу взамен, а вот все-все-все тебя наизнанку. Города будущего, они неизбежны или все-таки у нас будет возможность как-то влиять на их развитие?
Влиять, конечно, будет, потому что мир большой и сложный, как я люблю повторять. Из-за этого есть, естественно, конкуренция, и проявляться она будет по-разному. Но вот то, что ты рассказал про желание посмотреть, как этот город устроен, почему мы готовы что-то отдать, по большому счету это можно, ну, как бы, по-разному представить. Я это представлю, как есть две, как бы, метрики, которые мы стараемся получить. Одна метрика – это производительность. Что это означает? Что чем больше мы, как люди, можем там что-то произвести, ну, условно, если в древние времена это было, сколько мы еды можем собирать, потому что иначе мы там все подыхаем с голоду, а больше еды – это значит, мы там здоровее, сильнее, у нас больше детей может выжить, и вообще вся наша стая или клан, или вид может больше плодиться и лучше вероятность жить. А вторая – это то же самое, только в будущем. То есть, ну, это можно назвать другим словом, это можно назвать надежность вот этой производительности. И если ты посмотришь на современный город, вот с тем же примером, то, что тебя там видят в камерах, ты готов отдавать какие-то свободы, там температура в поездах – это, можно сказать, ну, сейчас сейчас, хорошо, вот этот поезд, в котором есть три температурных режима, это в некотором смысле какое-то косвенное проявление повышения этой производительности. То есть люди, которые живут в этом городе, они более умные, они хотят не отвлекаться на разную ерунду, как там неудобный поезд, и они смогут тем самым, потому что они очень высокоразвиты, у них очень высококвалифицированный труд, им каждая вот эта мелочь повышает производительность труда. А про контроль, значит, почему мы волнуемся? Потому что история показала, что правительство получает когда слишком много контроля, они могут начать творить дичь ради власти правителей и тем самым узурпировать власть, и тем самым потерять эту высокую производительность. В общем, поэтому мы на эту тему волнуемся. То есть вот нам нравится вот эта высокая производительность, она всем нравится, потому что это больше дает человечеству. И мы волнуемся, чтобы это не исчезло в будущем. Вот если через призму вот этих двух вещей смотреть на города будущего, то можно сразу так смотреть, ага, вот там в Китае мы офигенно, там вот они настроили этих разных всяких функциональностей и плюсов, но мы все волнуемся про, что это может быть слишком много контроля правительства, что будет опасно. Вот так.
Вопрос, как бы, есть такое слово, выражение такое, track record, да, в английском языке, это как бы твоя репутация. Если бы правительство не показывало себя как тоталитарным, если преемственность лидеров была адекватной, такие есть страны, не знаю, какие примеры привести, ну, может быть, что-то в Европе, есть что-то, там есть просто стабильность какая-то, ну, какая-нибудь Скандинавия, там, да, может, там, частично, там, Исландия, там, Дания, вот. Где люди верят просто своим правителям, и Швейцария, да, люди верят своим правителям. Они не подвели их. Подвели, но по мелочам. То есть они им открывают перед ними. В Китае это руки заломали людям, а потом уже люди привыкли, и новое поколение уже забыло, что их родителям руки заламывали. Вот. Но так или иначе, если есть хорошая репутация, мы согласны пойти на это все. И, например, там в Китае появились электромобили повсеместно, больше, чем где-либо в мире. Но они таким образом свою зависимость от нефтепроизводительности уменьшили. Но это огромное количество плюсов неожиданно, да, о которых сейчас говорят. В городе тихо, в городе хороший воздух, одни из лучших показателей. И это прям происходит буквально, ну, по меркам там наших цивилизаций, это за неделю там эти изменения. Как бы в Китае людям уже достаточно, ну, показали, что есть стабильность власти. Там не то, чтобы они доверяют ей, но, по крайней мере, они знают, что, ну, за нас, наши за нас, типа, ну, вот Китай для китайцев, все-таки государство что-то для нас делает хорошее. Например, в той же самой Москве, как и в Китае, да, уже невозможно делать какие-то мелкие преступления без того, чтобы не быть пойманным, потому что камера просто везде абсолютно находится. И кого-то это просто шокирует, и там кто-то будет лоббировать, чтобы нельзя эти камеры, ну, какой-нибудь там, условно представить, в каком-нибудь, я не знаю, какой-нибудь стране, например, там, Гонконге, там, который еще не акитизировался, да, там, или каком-нибудь Швейцарии, они будут голосовать, чтобы не вешали эти камеры, нам не нужны эти камеры, уберите эти камеры. Нам и так можно доверять. А когда они есть, и когда у тебя что-то пропадает, да, а в каком-то месте, частях мира было это повсеместной проблемой, бам, нет преступности, никто не ворует, не носит нас на животах больше рюкзаки. Все. Ну, то есть, невозможно. Люди оставляют ключи в зажигании, люди оставляют шлемы на рулях, там, и кладут свои покупки не в багажник, а там на крышу машины, пока не отошли там на полчасика кофе попить. Как бы, ну, плюсы просто супер очевидные, да, но как бы спрашивается тогда такой каверзный вопрос. Кто тогда борется за это отсутствие наблюдения? Потенциальные бандиты или люди, там, преступники, или люди, которые хотят, типа, свободы, чтобы им можно было свободно воровать, потому что, типа, там, абсолютная свобода должна быть абсолютно у всех, там, да? То есть, и какие минусы? То есть, я понимаю, что, безусловно, придем к этому, что камеры будут везде, и все будет засекаться, и искусственным интеллектом пресекаться, вот. И будет тебе приходить сообщение, или в ушко тебе будет голос такой мягкий говорить, типа, там, пожалуйста, будьте внимательны об окружающих, не толкайтесь, не отрезайте, не перерезайте очередь, не переходите на красный, там, а то вам понизим ваши эти очки социальные, и потом будет вам а-та-та. Мы просто готовы, нам нужно будет это просто все съесть, или у нас есть какие-то все-таки инструменты по-другому жить?
Ну, главная фраза на тему, это вот цитата, что те, кто готовы пожертвовать своей свободой ради безопасности, потеряют и то, и другое, не заслуживают ни того, ни другого. И почему такое говорят, на самом деле? Потому что, ну, если представить все типы власти на спектре, они, как правило, от децентрализованных к наиболее централизованным. И если ты уходишь к очень централизованным, то есть там есть вообще это единый человек, абсолютно все решает. Децентрализованное – это абсолютно там никто не командует никем. И это ближе к хаосу. И хаос, в принципе, это слишком плохо. И централизация одного человека – это тоже уже крайняя редкость. В таких крупных странах невозможно. Но обычно речь идет про два таких пика, которые один один гораздо ближе к децентрализации, другой ближе к централизации. И централизация, она, очевидно, во многих вещах несравнимо более эффективна. То есть, когда же люди там всем дал приказ, как армия, да, на войне ты не хочешь давать там полную демократию солдатам, потому что они в битве, ты не хочешь терять время, там все критически, и надо просто дать команду.
Ну или да, или мастер обучает там единоборством своих студентов, он не может им говорить, типа там, придумайте свой стиль, будем так биться. Нет, слушай меня, вот только вот так и все.
Да, да. И это эффективнее. Но проблема всегда вот в этой высокой эффективности, что это настолько же хорошо, насколько твой вот этот верховный руководитель. Если он хороший, и это часто бывает хорошо, то это как бы очень-очень эффективно. Но нету механизма хорошей в такой сильно централизованной власти, нету механизма обратной связи. То есть он может ошибиться, дальше, если он ошибается, нету механизма это корректировать. А в децентрализованной власти этот механизм коррекции присутствует. И там, может быть, они вначале не очень хорошо, знаешь, как бы там хаотично двигаются, но они все время этот курс корректируют, даже будучи медленней. А в централизованной власти это хорошо, если там такой правитель, да, который там, если как в Сингапуре, Ли Куан Ю, да, это как бы офигенно. Но если придет другой взбалмошный, ну, раньше было, знаешь, как хороший царь, хорошо, плохой царь, дурь происходит, полный откат всего. И как бы если вокруг другие цари, это еще ничего, но как бы в современном мире видно, что демократии вырвались вперед. Потому что вот есть эта коррекция.
Появление биткоина и вообще блокчейн, это показало нам, что есть вещи, которые не могут полностью контролироваться там, органами власти. И даже сами они в эту игру начинают играть и тоже принимают этот блокчейн, и чтобы все было перепроверено, там, мультипротокол там, и там, тысячи проверок одного и того же факта. И, например, там, в каком-то украинском городе, я слышал, есть портал, в котором можно смотреть, сколько чиновники получают денег. И там типа они обязаны отчитываться, чтобы все знали, граждане, сколько получают денег. Там, в Эстонии можно голосовать в интернете, можно смотреть, какой бюджет куда пошел. То есть вот это вот это движение общее, да, если оно еще подкреплено какими-то независимыми системами, которые нельзя, по идее, там, как-то заблокировать или там, как это называется, immutable, да, что вот у них вот есть, они когда информация в свободное пространство попадает, она тут же дублицируется, да, и нельзя ее фальсифицировать впоследствии. И тогда, по идее, это какая-то небольшая перестраховка от прихода какого-то самодура, который скажет, все это отменяем, да, то есть, а уже тут как бы трудно отменить, потому что процесс пошел и пописал в бассейн, ну, тут с очком не выловишь уже оттуда. И вот поэтому как бы умные диктаторы, они это пресекают гораздо раньше, чем это так уже начинает пускать корень. Но да, какие у тебя мысли на эту тему?
Если так смотреть на диктаторы, конечно, все очень хитрые, они подгребают.
И нам нужно вернуться к теме городов, да, и как бы и удобства, и будущего. Да, да. Да.
Если вообще отойти от темы политики, устройства общества, что на самом деле вернутся города, города это на самом деле все равно так или иначе будет репрезентация этих всех структур, и идеальные города будущего, они, я к чему это все говорю, они должны быть достаточно спонтанны, потому что вот это вот закон Галя, что нельзя построить очень сложную систему, спроектировав ее с нуля, она не будет работать, она должна вырасти из другой, более простой, не настолько совершенной системы. И с городами это наиболее, вот все такие города, которые были удачные, они росли более-менее с каким-то элементом планирования, но там был очень большой элемент такого органического роста. Если сразу строить, вот в Китае есть города, которые там напланировали, они там полупустые, и в таких тоталитарных режимах все это. Но слишком мало планирования тоже плохо, и вот с городами это как бы хороший баланс.
Всем советую, у кого есть возможность в Китай съездить, все-таки на пару дней хотя бы в Шэньчжэнь попасть, сейчас как он еще раз называется, Шэньчжэнь по-русски, потому что они его полностью как бы спланировали, но они разрешили в нем несколько так органики такой. То есть, как там есть уличные продавцы, там есть уличные ярмарки, там есть какие-то... Но они все там с этими разрешениями, с QR-кодами, это все, да, но выглядит, как будто они органически просто существуют. Наверное, они действительно органически существуют просто. Там я видел какие-то там курды там из другого региона продают там восточные сладости со своей тачки, там принимают Alipay и прочее. То есть, они абсолютно выглядят не как китайцы, выглядят какие-то приезжие, но они вот участвуют в этой системе. А город-матрица абсолютно там все хорошо спланировано, парки идеально огромные спланированы, чтобы вокруг них там не было теней больших от небоскребов там, ну, то есть все это продумано. И очень быстрый транспорт, много метро, все это строят. И кому это не понравится, да, то есть вопрос. А вот я в Чанмае гуляю, тут все-таки ламповый город, да, он тут такой, тут такие правила, выше 4 этажей не строить там во многих местах, там, чтобы он там, да, старые не сносит, какие-то есть заброшки, которым явно лет там 20, 30, 40, и ну, как бы, почему их не трогают, да, спрашивают, а Ну, потому что вот нет такой китайской диктатуры, которая скажет там, ага, значит, это твоя собственность, ты ее оставил на 10 лет, мы ее забираем себе, потому что здесь такое место почетное. Партия считает, что нужно здесь строить торговый центр, а не там стоять постоянно. То есть и в таком вот ламповой, в такой атмосфере как-то чувствуешь себя, тоже какие-то есть в этом такие позитивные чувства, что, по крайней мере, здесь может покрыться это пылью, и потому что так оно получилось. Не потому что кто-то вот там сейчас там придет, запланирует сейчас что-то, вот так из-за этого город изменится, а он может остаться в таком в ретро-состоянии наполовину. И там, почему мне нравится Бангкок? Потому что там куча, там, например, еды на улице продают, бабушки всякие, и не только, и молодежь там открывает какие-то тачки с кофе и прочее, и всем есть место, всем нормально. И вот как бы город будущего для меня это когда смесь вот такая вот супер всего спланированного с футуристическими поездами, какими-то мостами, которые соединяют здания, какими-то там дрон-доставками, но при этом еще есть вот такая какая-то вот сельская, такой шарм такой вокруг этого какой-то есть на уровне земли.
Такой был философ американский Эрик Фромм, немецко-американский, который, у него была тема, некая «Душа человека» по-русски называлась, что у людей есть инстинкты живого, инстинкты мертвого. И живое – это хаос. А вот когда ты все такое пытаешься организовать, это инстинкты мертвого. И в городах это очень видно. Города, где вот все такое сверхспланировано, они выглядят как немножечко мертвые города. Даже если там красивый парк и все, должно быть немножко вот этого хаоса, чтобы жизнь была как бы живая, красивая, естественная. Да, абсолютно, вот как бы города, которые только на хаосе растут, они не очень похожи на города будущего, потому что они застряли в своем прошлом, это очень трудно двигаться, там вот много вот этой какой-то гажи даже, можно так сказать, что нет такой чистоты, стройности, продуманности, но вот чисто такое планирование, это тоже ужасно будет совершенно, и время покажет, ну, посмотрим, да, ну, да, очень хочется в таких хороших городах жить.
Да, где такой очень хороший баланс. Но таких городов пока немного, но к этому и идет. Вот. И как бы я за то, чтобы они планировались, но чтобы они планировались вот людьми, которые, как Фромм, понимают, что нужен баланс между статикой и движением. Даже если это искусственно, да, то есть ты как бы можешь принести цветок с улицы и посадить его в горшок, он же растет как бы в неестественных условиях, но он растет, он пахнет, да, он тебя радует. Да, то есть как бы вот такому балансу я открываю двери. То есть я хочу, чтобы такое было у нас.
Основополагающая вещь, это город должен иметь вот эту высокую производительность, то есть люди, которые там что-то делают, или бизнесы, они должны быть очень высокопроизводительны, что означает, они зарабатывают деньги, тогда есть деньги все это строить, чинить, создавать. Город может быть централизован, как там Москва, где они, там вся страна что-то делает, а они в Москве собирают эти деньги. Это не очень долгосрочно хорошо работает. Город сам должен зарабатывать, но да, так вот очень хочется, чтобы вот эти все балансы были хорошо отрегулированы, чтобы это было не временно, пока правитель жив там, знаешь, там все хорошо, а потом он умер, и выяснилось, что он строил такую очень жесткую систему, которая без его жесткости разрушилась, и потом эти гигантские блоки попадали друг на друга, да. Вот.
Да, потому что на самом деле никому особо это не нравилось, просто люди терпели из-за того, что это было необходимо для как бы, самосохранения, да. Нужно так, чтобы людям это и нравилось, чтобы люди сами вперед несли этот новый уклад. Ну, а если хочется спрятаться, в мире по-прежнему много мест, где хаоса очень много. Если вот есть хочется такой экзотики, пожалуйста, можно найти ее.
Да.
Так, я знаю, сегодня тебе надо бежать, так что вот такой у нас быстренький выпуск про города будущего. Я думаю, что мы к этому вернемся, наверное, немножко с более собранными мыслями, но пока вот такие вот размышления.
Отдельная тема, мне вот хотелось как раз поговорить на тему, вот, представляешь, не города, которые вот сейчас современные, а есть целая куча проектов, много-много, которые планируют прям построить города с нуля. Мне вот хотелось обсудить, потому что там есть много хороших идей, но пока они все очень плохо проявляются, хотелось как раз почему. Ну хорошо, да.
Да, что-то есть, даже на Филиппинах что-то есть, в Эмиратах.
Много-много, да.
И причем у этих городов есть, как бы я закину такую схему, что они хотят быть sustainable, да, то, чтобы они сами себя отключены как бы от сети питания, и они могли полностью себя снабжать. И все там было включено.
Самодостаточные, да.
Самодостаточные, да. Без... Какие-то такие, типа, утопические колхозы такие, да, где ты просто функционируешь на городе, и все у тебя есть, потому что город настроен так, что он ни от чего не зависит, и все внутри сам себя производит.
Да-да, хорошо.
Угу. Хорошо. Ну, давай, да, тогда до следующего.
Давай, до следующего. Ну, пока.
Пока.